Ростислав Иванович Семитковский. Михаил Катков. Его жизнь и публицистическая деятельность. Биографический очерк Ростислава Ивановича Семитковского с портретом Каткова, гравированным в Лейпциге Геданом. Введение. Михаила Никифоровича Каткова бесспорно следует признать самым известным из русских публицистов. Не только в России, но далеко за ее пределами в течение 24 лет постоянно говорили о Каткове, читали и обсуждали его статьи. В этом отношении наряду с ним может быть поставлен разве только Иван Сергеевич Аксаков. Но публицистическая деятельность последнего по разным причинам часто прерывалась на более или менее продолжительное время. Голос же Каткова за все это время раздавался почти беспрерывно, и притом так громко, что как у нас, так и за границей к нему внимательно прислушивались всякий раз, когда пульс русской государственной и общественной жизни бился ускоренно. Известность, однако, бывает различная, смотря по тому, достигается ли она положительную или отрицательную деятельностью. Сама по себе она не может еще считаться доказательством выдающихся заслуг. Чтобы уяснить себе значение того или другого публициста, надо разобраться в его деятельности, подвергнуть ее тщательному анализу. Современники относились к покойному Каткову весьма различно. Одни признавали его заслуги перед Россией громадными, другие столь же решительно заявляли, что он, кроме вреда, ничего не принес. Стоит только вспомнить эпитеты, которые присваивались Каткову при его жизни или тотчас после смерти, чтобы понять, какой противоречивой оценке он подвергался. Одни называли его создателем русской публицистики, борцом за русскую правду, носителем русской государственной идеи, установителем русского просвещения, столпом русского и славянского самопознания, Златоустом, апостолом величия и славы России, русским палладиумом, грозою Германии и Англии, русскими фермопилами. Другие давали ему насмешливые и презрительные клички. Громовержец Страстного бульвара, будущник русской прессы, жрец мракобесия, проповедник сикофанства, московский Менцель или даже герцог Альба.
Алексей Толстой в известном рукописном стихотворении «Единство».
Но даже если не останавливаться на этих эпитетах, содержащих очевидное преувеличение отрицательных или положительных сторон деятельности Каткова, другими словами, если иметь в виду только более или менее обоснованные суждения современников о московском публицисте, то и в таком случае надо будет признать, что деятельность Каткова оценивалась в двух диаметрально противоположных направлениях. «Дивное поистине зрелище», говорил в надгробном слове московский митрополит Иоанникий при отпевании покойного Каткова. Человек, не занимавший никакого видного высокого поста, не имевший никакой правительственной власти, делается руководителем общественного мнения многомиллионного народа. К голосу его прислушиваются и иностранные народы и принимают его в соображение при своих мероприятиях. Редко кому выпадала на долю такая завидная участь. «Церковь и общество», «государство и семья, наука и искусство», — присовокуплял другой проповедник. Все стороны человеческой жизни и деятельности охватывал он своим орлиным зорким взглядом. Оценивал, определял и устроил своим гениальным умом, обо всем болел своею великою душою. Его взглядом дорожили сильные мира сего, к его слову прислушивались правители народные, его душа обаяла всех истинно русских людей. С другой стороны, мы читаем в некрологе, посвященном вестникам Европы покойному публицисту. Совершенно правы те, кто называет Каткова отрицателем по преимуществу. Это еще не значит, чтобы в отрицании заключалась его сила. Критика Каткова стоит разве немногим выше его положительного учения. Его отрицание не только бесплодно, оно бессильно. Искусственное единодушие, вынужденное согласие, организованное лицемерие. Вот чего хотел Катков. Сложилась целая легенда, приписывающая ему честь удержания царства польского за Россией. Как и всякая другая легенда, она не устоит перед судом истории. Говорили, что Катков много сделал для русской печати, что он поднял ее на небывалую высоту, дал ей небывалое значение. Более ошибочного мнения нельзя себе и представить. Независимо от этой противоречивой оценки современников, обыкновенный суд над московским публицистом затрудняется еще тем, что он сам отличался изумительной неустойчивостью в своих воззрениях. Он с одинаково внешней страстностью защищал и либеральные, и консервативные воззрения, отстаивал широкое участие общественных сил в государственной жизни и отвергал это участие, высказывался за сильную центральную власть и дискредитировал главные ее органы, издевался над сторонниками национального принципа и сам выступал его страстным поборником, превозносил суд присяжных и глумился над ним, громил и фритрейдеров,
сторонников свободной торговли,
и протекционистов, проповедовал союз с Францией и отвергал его, видел в Бисмарке нашего вернейшего друга и злейшего врага. При такой изменчивости его основных взглядов нельзя прикладывать к нему обычной мерки. Его деятельность в этом отношении не выдерживает даже снисходительной критики. Если руководствоваться исключительно его статьями, то можно только прийти к выводу, что их писал человек малоподготовленный и не способный к зрелому обсуждению государственных и общественных вопросов, а громкая известность Каткова представится нам явлением совершенно загадочным. Только в связи с обстоятельствами его жизни и с общими условиями, в которые поставлено наше Отечество, эта загадка может быть разрешена. В отношении Каткова, более чем в отношении какого бы то ни было публициста, можно сказать, что очерк его деятельности должен совпадать с очерком его жизни. Поэтому мы рассмотрим его публицистические работы в связи с обстоятельствами его жизни, придерживаясь хронологического порядка и избегая всяких суждений, не основанных на точном и проверенном фактическом материале. Факты в данном случае лучше и полнее всяких слов объяснят нам истинное значение Каткова.